Здравствуйте, дорогие зрители. На телеканале «Союз» начинается прямой эфир из студии в Александро-Невской лавре в городе Санкт-Петербурге. Наш гость сегодня – игумен Филарет Пряшников из братии Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Пускай Господь благословит нашу встречу. Антон, здравствуйте. Я также приветствую братья и сестры, всех вас, те, которые сегодня смотрят нас в эфире.
Я напомню зрителям, что 12 сентября отмечается день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города Санкт-Петербурга и защитника северо-запада России. В этот день совершается торжественный крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора до Александра Невской лавры. В преддверии торжества вот мы с отцом Филаретом встретились, чтобы вспомнить житие святого благоверного князя и вспомнить то наследие, которое он нам оставил. Батюшка, для начала беседы давайте кратко вспомним житие святого князя.
Ну, конечно, Антон, наши братья и сестры, верующие люди, они читают жития святых, в том числе, и также известные основные моменты из жизни Александра Невского. Конечно, он жил от нас довольно давно. 1220 год, а некоторые историки даже спорят, что немножко попозже он родился. Родился в княжеской, великокняжеской семье, и, наверное, это определило всю его дальнейшую судьбу. Буквально мальчиком вместе со своим князем Федором по поручению своего отца Владимира Всеволодовича он уже имеет опыт княжения одним из княжеств, а мы с вами знаем, что великим князем ему пришлось быть и в Новгороде, и Переославле, и даже в Киеве, хотя он туда не смог поехать по состоянию своего здоровья. И, конечно, последние годы своей жизни он прожил во Владимире. Это был его одним из самых любимых городов, потому что он для него сделал действительно очень многое. Но сама жизнь Александра Невского, она сопряжена со страшными событиями нашей Руси. Это, конечно, татаро-монгольские завоевания. Это та разруха, та кровь и те страдания, которые ему пришлось увидеть самому, тогда еще юношей. И, конечно, вот эти вот сложные времена своей родиной заставили его стать действительно воином, потому что если мы читаем его историю, в 20 лет он уже руководит Невским сражением. В 21 год это сражение с немцами, с крестоносцами, которые с запада угнетали, да, определенные районы его княжества. Историки говорят, что действительно это были не единственные его сражения. Но, к сожалению, как-то так получается. Наверное, советский период и тот знаменитый фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. Да? Хотя в этом фильме показана только одна страничка его жизни. Совсем небольшой. Александр Невский ведь немножко прожил. Да? И он умер, ему было чуть больше 40 лет. Ведь помимо того, что он был патриотом своей страны, помимо того, что он был воином и военачальником, не проигравшим ни одно сражение, он был действительно сыном своей земли. Ведь он понимал, в каких-то моментах, конечно, он был и дипломатом. И мы это увидим, когда его заставят потом ездить в Орду, где он часто бывал огромное количество времени. Даже вот последнее его пребывание в Орде продолжалось в течение года. И, в принципе, это его потом подкосило его жизнь. Вы знаете, ведь ему доставалось и от своих. Не один раз Новгород бунтовал против тех князей, которые управляли ими. И ведь надо отдать должное ему, Александру Невскому. В одной из таких событий он повел войска на Новгород. Но не пролилось ни одной капли крови, потому что он здесь выступил как, конечно же, дипломат. Но еще бы я хотел сказать, что Александр Невский был, конечно же, очень верующим человеком. И об этом говорит летопись. Но и та атмосфера, в которой он родился, в которой он рос, она была пропитана верой в Бога и, конечно, пропитана православием. И после того, как он смог добиться определенного мира с Ордой, хотя я хочу сказать, что люди, его люди выплачивали огромную дань. И придя, понимая, в каком сложной ситуации его княжество, его народ, он все-таки находил себе возможность отстраивать. И тот же Владимир отстроил, и строил храмы, и украшал их утварью, и всем необходимым. Он был верующим человеком, и до конца своей жизни таким остался. Вы знаете, ведь он закончил свой жизненный путь, как инок Алексей. И до славных побед, до славных перемен в судьбе нашего государства, до Петра I, я имею в виду, ведь он числился в святцах как именно инок Алексей. И этот образ на иконах часто он изображается в иноческой одежде. Это говорит еще раз о том, что мы почитаем Александра Невского. Конечно же, его заслуги велики, потому что он во многом определил историческую канву нашей страны. Он повернул ее, наверное, от запада на восток. И потом уже мы с вами пройдут столетия. Это 18-19 век, когда наша Российская империя ежедневно прибавлялась новыми территориями Сибири, Дальнего Востока. Ведь это же все он проложил. Путь к самостоятельности, путь вот такого вот такой жизни, которая на первый план ставит любовь к своей родине. Поэтому, когда мы говорим об Александре Невском, конечно, это прежде всего человек, который, будучи верующим, заботился о своей земле, о своей родине. Вот какие основные моменты я бы, конечно, хотел коснуться из его жизни, жизнеописания.
А когда он стал почитаться?
Вы знаете, буквально сразу же после его кончины была составлена повесть жития Александра Невского. То есть в народе память о благородном князе, я что хочу сказать, ведь мы, еще раз хочу сказать, почитаем человека не за какие-то заслуги перед государством или перед... Это что касается канонизации святого, допустим. Да, почему он был канонизирован? А все очень просто. За святость его жизни. Ведь он на протяжении всего своего жизненного пути согласовывал свои поступки с Евангелием. И, конечно же, вот это вот его черта характера, доброта, поступать всегда по справедливости, по честности, по совести христианина, она и закрепила в народе любовь к нему, как к благородному князю. Поэтому почитание продолжалось, вот я когда готовился сегодня к нашей встрече, на протяжении столетий, ведь канонизация его была совершена в 40-х годах 16-го столетия. Первый собор, Московский собор, который канонизировал, ну, можно сказать, начал целую такую плеяду канонизации своих русских святых. И, конечно же, нельзя говорить, что память о нем как-то всплывала или как-то уходила в небытие. О нем всегда помнили люди, те, с кем так или иначе была связана его судьба, с какой землей.
Ну вот о его праведной жизни, с того князя, наверное, еще говорит тот факт, что его брат Федор тоже причислен к лику святых.
Но жизнь Федора Новгородского и, кстати говоря, в нашей Александре Невской лавре, храм, который возрождается и трудами нашего наместника, нашего владыки Назария, который, я думаю, что в скорости будет, конечно же, освящен и открыт для всех верующих, как нашей северной столицы, так и для паломников. Я признаюсь, что этого ждут, и владыка делает вместе с братьями, со своими помощниками все возможное, чтобы храм уже практически отреставрирован. И вот один из единственных храмов в честь брата, старшего брата, он родился на один год раньше Александра Невского. Но вот как-то его такая судьба незавидная, вот что интересно, летописание говорит, что он умер накануне, так сказать, пиршества, которое было посвящено его свадьбе. Прошли годы, но что здесь такого? Но через определенное время, когда Новгород, где был похоронен Федор Новгородский, был опустошен если я не ошибаюсь, шведами, то они совершили надругательский акт. Они разграбили храм, где почивали мощи Федора Новгородского, разбили его ковчег, и, надругавшись над нетленными мощами этого князя, выкинули на улицу. И вот с этого момента началось такое почитание Федора тоже, как, знаете, как можно так обозначить, как страдальца за свою веру. Даже после смерти благоверные князья не давали покоя врагам нашей страны. Вот поэтому здесь мы почитаем также его брата, благоверного князя Федора, который вместе прославляется за хранение веры православной. Потому что мирян канонизируют в основном за святой жизни, а все-таки благоверных князей, правителей за то, что они сохраняли истинность христианской веры, не поддались искушению что-то поменять в худшую, конечно же, сторону.
Отец Филарет, вы рассказывая о житии, сказали, что оба князя жили в такой среде, которая была пропитана православностью, верой. Может быть, вот их святость, их святая жизнь — это не результат чего-то личного подвига, а может просто следование вот общепринятым нормам, не более того?
Но вы знаете, человек ведь сам определяет всю свою жизнь. То есть он находит те ориентиры, духовные ориентиры, по которым следует. Ведь посмотрите сегодняшний наш мир, ведь он разнообразен. И человеку сегодня предоставляются все возможности. Вот это общество потребления, когда ты покупаешь телефон, который через определенное время должен сломаться. Ты купил обувь, которая, извините, буквально через 3 месяца приведет в негодность. А почему это делается? Потому что сегодня так живет общество. Больше потребляй, но и ты, конечно же, этому обществу отдаешь и силы, и средства, и все свои чувства, которые ты должен погружать совсем в другое. Ведь сегодня, к сожалению, если мы говорим о личности как таковой, допустим, в истории, да, ведь сама личность, она определяет, ну, как говорили философы, бытие. То есть я сам определяю, что хорошо, что добро. У меня есть определенные нормы, от которых, отталкиваясь я, поступаю в этой жизни. Ведь часто говорят, вот почему в нашем бытие, в нашей жизни столько несправедливости, жестокости. А кто их делает? Вот я всегда спрашиваю. Посмотрите, ведь Господь не виноват, когда кто-то кого-то убивает, когда кто-то поступает нечестно, когда только кто-то кого-то унижает. Причем здесь Господь? Человек сам вот находит основу оправдания своим злым поступкам. Ведь наказание за грех – это мера отступления от заповедей Божьих. Ведь я всегда говорю, и в том числе и вот эти благоверные князья, вот эти люди, да, о которых мы сегодня говорим, Александр Невский, который является неким таким символом нашей северной столицы, да, вот, героем, я бы так сказал. Ведь они тоже всю свою жизнь координировали заповедями Божьими. А заповеди Божьи – это нормы обычного, нормального человека. Не убивай, не кради. Не прелюбодействуй, почитай своих родителей. Неужели это плохо? И вот отсюда мы и говорим, да, они жили в такой атмосфере, но, вы знаете, 13 век там тоже было, много чего хватало, если мы почитаем историю и посмотрим честно и правдиво, не приукрашивая. Но все-таки были светочи, которые несли свет Христовой истины. И благоверные князья, конечно, и, конечно, это и мученики. Это потом, когда мы увидим с вами, как начинает развиваться и русское монашество, и Антоний, Феодосий Киево-Печерский, которые основали удивительную, великую лавру, да, произведшую на свет столько святых угодников Божьих. Илья Муромец, да, бытийный, так сказать, наш герой, но это святой, останки которого сохраняются в этой великой лавре. Также и у нас, в Александро-Невской лавре, и Петр I не случайно, основывая эту столицу. Ведь я только теперь, вы знаете, только представьте, что он видел перед собой. Это болото, это Нева, которая не в граните, не в камне, это леса. И надо было иметь столько мужества, целеустремленности. Конечно, у него была своя, да, я бы сказал так, парадигма развития вообще отношений в государстве, прочее, прочее. Он многое сделал, и об этом нельзя не говорить. Были, конечно, ошибки, как у любого правителя. Я думаю, что у Александра Невского тоже были какие-то ошибки, за которых он жалел, о которых переживал. Но мы говорим совсем о другом. То, что действительно вера помогает строить такие великолепные храмы, такие здания, которые до сегодняшнего дня используются нами. Ведь это надо было иметь действительно вот такую вот богатую душу и любовь к тому месту, в котором ты живешь. Вот я бы сказал так.
Ну вот, вспомнили про императора Петра, и вот 12 mm-hmm. сентября, это день памяти Александра Невского, которых несколько mm-hmm. в году, mm-hmm. вот имя 12 сентября связано с именем Петра. Давайте напомним, что мы празднуем.
Да, град Петра Великого, но вы знаете, ведь это 1724 год. Закончилась война со шведами. И вообще Петр I избрал Александра Невского как своего некоторого такого и деятеля, и духовного, как сказать, морального вдохновителя, что ли, на свои поступки. Он видел в нем отражение себя. Поэтому, конечно, основывая монастырь, он сразу сказал, что это будет Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь. И вот этот год был для него тоже непростым годом, поэтому не сразу удалось перенести мощи Александра Невского с Владимира, потому что на полпути они были остановлены по определенным причинам. И приятно читать это описание этого события, когда Петр I вместе со своими сподвижниками, да, если можно так сказать, со своим двором, лично выехал встречать эти мощи и даже руководил, так сказать, богато украшенной ладьей, в которой был поставлен ковчег с останками Александра Невского. Это было вот как раз 13 сентября в те далекие времена. Императрица Елизавета Петровна уже в 1743 году она установила праздновать в этот день городское такое вот, да, городское торжество, когда от главного собора Санкт-Петербурга по Невскому проспекту шла процессия, духовенство, все были в белых одеждах, и, конечно же, совершались молебны, и вот это действительно поистине стало городским таким событием. И благодаря усилиям и нашего владыки митрополита, и городских властей, это, ну, вот важное такое объединяющее людей мероприятие, если можно так сказать, светским, да, светским языком, оно было возобновлено на 300-летие Александра Невской лавры со дня основания этой, я всегда называю, жемчужины северной столицы Александра Невской лавры, да, этот крестный ход был возобновлен. Я хочу сказать, по статистике, в прошлом году в нем приняло участие более 80 тысяч верующих, как жителей Санкт-Петербурга, так и гостей. Но мы, конечно же, не должны стремиться за количеством, а должны стремиться за качеством. И каждый верующий человек, я думаю, что отзовется на это событие, чтобы снова прославить, конечно же, Александра Невского вот этим вот молитвенным стоянием, молитвенным подвигом.
Батюшка, вы недавно в Петербурге, но в прошлом году вы шли крестным ходом?
К сожалению, я приехал 26 сентября в Петербург, уже крестный ход, конечно, прошел, но я видел публикации, я видел информацию, которая проходила в СМИ, довольно освещалась очень так плотно, поэтому я был в курсе тех событий, которые происходили тогда здесь.
Но все равно, вы служите, несете свое служение в Александре Невской лавре, вы общаетесь с теми людьми, которые сюда приходят, вы видите почитание Александра Невского. Вот справедливо ли сравнивать, например, почитание таких святых, как Ксения Петербургская, Матрона Московская, куда mm-hmm. просто очереди огромные, да, или огромные очереди к мощам святителя Николая, которые мы все пережили в обеих столицах. Mm-hmm. Вот я со стороны, как обыватель, таких очередей к Александру Невскому не вижу.
Вот. Но вы знаете, на самом деле Александру Невскую лавру очень любят. И ее любят, в частности, из-за того, что здесь находятся вот останки благоверного князя. И как часто приходится слышать, когда ты спрашиваешь, а вы откуда приехали, то говорят, вот мы приехали из такого-то района, мы из-под Петербурга. Да? И всегда приятно осознавать, что люди едут именно сюда. чтобы соприкоснуться с этой святыней. По мере наших, конечно, обязанностей, как братья Александра Невской Лавры, по благословению нашего владыки, мы выполняем, владыки Назария, мы выполняем определенные послушания. У нас есть время, когда священник дежурный присутствует каждый день в Троицком соборе для того, чтобы отвечать на какие-то вопросы, пообщаться с людьми, у которых бывает необходимость встретиться со священником. И я вам хочу сказать, что часто свои приходят для того, чтобы еще раз помолиться, привести своих детей перед какими-то событиями. Не всегда перед, допустим, когда сына отправляют в армию, хотя это тоже важно, да, потому что ратный подвиг — это всегда ответственно, это всегда, я бы сказал так даже, небезопасно, потому что, ну, так устроена наша жизнь, что защищать Родину — это не отдыхать, не почивать на лаврах, а все-таки это определенный труд и подвиг. Вы знаете, ведь и паломники, которые приезжают прикоснуться к мощам Александра Невского, с какой любовью и теплотой увозят вот эти вот образа Александра Невского, которые они берут с собой из этой лавры, из нашей лавры. Поэтому говорить, что Александр Невский, в принципе, как-то забыт верующими людьми, я бы не сказал, что это совершенно верно. У каждого святого свое предназначение в этом мире. Вы знаете, даже когда мы с вами идем по городу, мы видим, как освещаются здания. Ведь где-то есть яркие прожектора, а где-то есть совсем не очень яркие, но они необходимые, вписываются в общую композицию. И также апостол Павел же говорит, ясно нам, да, что как звезда от звезды разнится, так и слава, можно уже так сказать русским языком своим, да, так и слава тех, кто будет для тех, кто подвязался в этой жизни и прославился своей святой жизнью, я бы так вот отметил. Поэтому Александра Невского любят, так же, как любят святителя Николая Чудотворца, так же, как и любят и нашу Ксению Блаженную Матушку, которая очень часто ходит. Но ведь это не сама цель. Ведь мы часто почему-то говорим так, мне надо прикоснуться. А вот какой, и вы знаете, вот у грамотного священнослужителя даже постановка вопроса возникает иногда сомнение. Вот, какой мне иконе помолиться? Ну, мы же должны с вами понимать, что мы молимся не иконе, а тому, кто на нем изображен. То есть вот здесь надо определенно понимать, что святой образ, он всего лишь нам помогает. Помогает в нашей молитве, в нашем сосредоточении, в нашем обращении тому, кто там написан. Поэтому не надо спрашивать у батюшки, какой иконе помолиться. Вы должны спросить, а кому мне обратиться с определенным своим, да, запросом, просьбой или благодарностью и прочее, прочее. Поэтому вот как бы так, я бы ответил.
Вот вы упомянули, что родители приводят детей, ну уже взрослых детей перед службой в армии. Немножко еще отвлечься от темы, просто вот напомнил о том, что скоро призыв осенний, и, может быть, мы можем здесь какие-то ободряющие слова сказать тем людям, которым предстоит пройти этот год.
Ну, вы знаете, вот всегда как-то так говорят, что, конечно, наша страна многонациональная, многоконфессиональная. Конечно, в армии служат люди разных убеждений. Есть и верующие, есть и неверующие. И, в принципе, эта обыденность нашей жизни, она ничем не должна нас, ну, пугать или отвлекать. Что касается верующих людей, христиан, а когда я говорю христиан, то, конечно, православных христиан, то мы должны услышать ободряющие слова самого Господа, который говорит так, нет больше любви, кто душу свою отдаст за друзей своих. И подвиг воина — это всегда был святой подвиг. Но есть действительно ли больше любви, чем отдать свою жизнь за свою землю, за своих родных, близких, любимых? Это удивительно. Поэтому сегодня, в наше неспокойное время, ну, а честно, знаете, вот сказать, а когда оно было спокойно? Когда мы жили довольны? Ведь потрясение вот в этом году, допустим, да, если уже так говорить откровенно, мы празднуем столетие Поместного собора, да, который восстановил патриаршество, а также тех страшных событий, которые потом произошли. Та братоубийственная война, которая была развязана здесь у нас, на территории нашей России. Поэтому защищать свою Родину, конечно же, от внешних врагов. Это всегда свято, это почетно. Поэтому это долг каждого молодого человека, каждого мужчины. Поэтому вот пускайте слова. Нет больше любви, кто душу свою отдаст за друзей своих, они и ободряют тех, кто готовится пойти. Этот год, я думаю, что сейчас год служат молодые люди в армии, а кто-то и посвящает свою жизнь. Я, так как сам выходец с Дальнего Востока, я все свое детство провел в военном гарнизоне, где был военный аэродром. И, в принципе, я знаю, что такое служить, служить в вооруженных силах. Поэтому сегодня делается все для комфортного служения. И я думаю, для многих, ну, это тоже будет неким таким жизненным подвигом.
И не надо стараться от него убегать.
Вы знаете, надо или не надо, здесь уже сам человек определяет меру своей ответственности перед своими близкими, но, конечно, это святой подвиг.
Я вспоминаю проповедь Святейшего Патриарха в 13-м году, когда были торжества здесь, на площади. И он вот этой фразой о том, что нет большего подвига, чем положить жизнь, mm-hmm. он обращался не только к воинам, но и к обычным людям. Вот в обычной жизни что значит для человека, как он может, если он не воин, как он может исполнить эту заповедь Христа?
Ну, вы знаете, когда верующий принимает крещение в чине собрания определенных молитв, посвященных этому, есть постоянное упоминание на то, что мы крещаем воина Христова. То есть, в принципе, для верующего человека вся наша жизнь, да, это не игра, как часто поется в определенной рекламе, да, определенной игры, а все-таки это борьба, конечно, это брань. Брань не только с окружающим миром, потому что часто люди пытаются поменять те условия, в которых живут. Да? А надо все-таки стараться менять себя, менять свой взгляд на окружающий мир. Тогда будет легче жить в этой жизни, тогда будет легче принимать те вещи, которые человек часто не может оправдать, что ли, да, чем-то. Вот есть такие принципиальные люди в нашей жизни. Это хорошо, потому что жизнь, она разнообразна. Что касается, применительны ли они к слова к любому человеку? Да, конечно, применительны, потому что, возьмите мать, которая заботится с малолетства за своим ребенком. Ведь рождается младенчик, ведь он самое беззащитное существо. И сколько мать должна дать сил и нежности, и переживания о бессонных ночей для того, чтобы воспитать своего сына. Неужели это не умирание, когда матери бы хотелось, может быть, пожить другой жизнью? И, к сожалению, часто используется такая возможность жестокими девушками, женщинами, которые бросают своих детей, бросают на воспитание государства, или которых потом воспитают другие, да, теряя то счастье материнства. Да, это тяжело. Но и так же во всем. А врач? Неужели он не полагает свою душу, когда отдает свое сердце своим пациентам? А возьмите самые благородные и такие, да, на мой взгляд, высокие степени профессии в нашем обществе, да, а преподаватель, который обучает своих детей, не просто дает им определенный набор знаний, а именно обучает, как жить в этой жизни, быть настоящими личностями с большой буквы, я так сказал. Но можно приводить огромное количество примеров. Служение священника. Вот я сам священник уже 17 лет. Думаешь, вот, а что это такое для тебя? Ведь, конечно, можно жить вот не совсем так, как хотелось бы. Господь, потому что для нас Он ставит определенные рамки. Вот как, знаете, я всегда привожу пример. Спорт. Ведь всегда ставят планку, немножко завышая, зная способности спортсмена. Вот так же здесь. Господь дал нам некую планку, до которой мы должны стремиться. Господь может избавить человека сразу от всего. И от страстей, и от каких-то, да, может быть, пороков. Но почему Он этого не делает? Потому что Он хочет посмотреть на борьбу человека. Как я буду бороться с тем или иным? Что-то получается, что-то не получается. Я всегда говорю, что это жизнь, это наш духовный путь, который состоит из побед, а иногда из поражений. Но никогда нельзя опускать руки, потому что Господь сам отдал свою душу за спасение верующих в Него. Потому что Он прежде, конечно, говорил так же: «Я думаю, что я о себе». Потому что Он отдавал, умирая на кресте, за любовь. Вот что висело на кресте? Висела любовь. Вот. А Бог есть любовь, поэтому так бы можно было охарактеризовать эти слова Спасителя.
Получается, что среди заветов Александра Невского не только для воинов, не только для защитников, не только для силовиков, но и для нас, для обычных людей. Мы можем повторять.
Вы знаете, вот как сказал Александр Невский, когда выходил на Невское вот это сражение, не в силе Бог, а в правде. И действительно, в нашей жизни так получается, что мы почему-то часто становимся каким-то пассивными наблюдателями того, что происходит вокруг нас. Почему? Боимся стать вороной белой, боимся, что не так нас поймут. Часто люди стесняются своей веры. Даже иногда доходит до комичного. Люди приходят креститься, пройдя определенные беседы, Батгов говорит: «Вы знаете, вы меня покрестите, чтобы никого не было». Вот я всегда смеюсь, говорю: «Может, еще свет выключим, чтобы, ну, для полной уверенности, да, чтобы никто ничего не боялся». То есть вот не надо быть безразличными. Вот так же не в силе Бога, а в правде. Поэтому мы должны быть, как сказал Спаситель наш Господь Иисус Христос, мы должны быть светильниками, где бы мы ни находились, чтобы люди видели нашу веру. И, конечно, наши дела, потому что на словах можно много о чем говорить, а как поступать? Поэтому, конечно, благоверный князь Александр Невский, он также своим жизненным примером призывает и нас быть не безразличными к тому, что происходит вокруг. Вы знаете, вот в прошлое воскресенье читалась притча о злых виноградарях. И очень интересное толкование святых отцов. Ведь этими злыми виноградарями может стать каждый безразличный верующий христианин. Когда он считает, а жизнь — это вот священники пускай делают, монахи — это их дело, там епископы, там что-то там, да. А мы как-то в стороне. Слава Богу, что таких людей не очень много. Потому что все-таки есть активная и молодежь, есть активные люди и зрелого возраста. Ну, я уже не говорю о наших пожилых, да, которые, в принципе, на своих плечах многое что пережили, многое что посмотрели. К сожалению, вот уходят из жизни и ветераны Великой Отечественной войны, да, и те люди, на плечи которых выпала разруха и огромное количество бедствий. Но вот и они даже находят возможность, там, в советское время, когда не очень разрешалось, поощрялось приходить в храм. Поэтому самое главное, конечно же, взирая на образ Александра Невского, вот, я бы хотел, чтобы мы, учились вот, не безразличию, которое, к сожалению, очень часто, да, вот, идем в метро. Почему мы не можем помочь человеку? Вот, ну, вот как-то какая-то черствость, наверное, потому что мы заняты своими проблемами. И вот я, когда смотрю на подвиг наших батюшек, наших священнослужителей Александра Невской лавры, конечно, и владыка Назарий, наместник нашей Александра Невской лавры, он как наш отец, как наш духовный руководитель, всегда говорит: будьте внимательны к тем людям, которые к вам приходят. И часто человеку действительно надо просто выговориться. Поэтому я всегда, вот кредо моей, так сказать, жизни, правило моего служения — это когда стараться не отталкивать людей, когда у тебя просят, просто хотя бы послушать. Это уже будет участие. Вот сколько приходит одиноких людей, которые, вот бабушка, да, там, или пожилой мужчина, у которого просто не с кем поговорить. И если ты еще скажешь: ну, давай там закругляйся, потому что мне некогда, у меня тут какие-то свои дела, конечно, это не есть вот жизнь вообще простого христианина. Поэтому я говорю, что нам надо учиться быть не безразличными к тому, что вокруг нас происходит. И, кстати говоря, крестный ход, о чем мы говорим, потому что вот тоже, Антон, когда с вами готовились к встрече, вы так вот и говорили: вот, а может быть, правда посидеть дома, а может, правда не пойти. Ну, слушайте, сколько в жизни мы делаем ухищрений, чтобы пораньше сбежать с работы. Куда? Там, простите, в ресторан, потому что пригласили нас на ужин, там, хорошие наши друзья. Это замечательно все, порадоваться с другим. Но ведь мы находим в обычной, в мирской жизни какие-то моменты, которые мы можем написать заявление, допустим, да, и сказать: вот, мне срочно надо к зубному врачу, извините, я сегодня не приду. Пускай, может быть, вот не знаю, как это объяснить, но вот... Понятно, рабочий день, понятно, школа и прочее, прочее. Но, может быть, можно что-то придумать. Ведь мы же существа такие разумные, а в каких-то моментах и хитрые. Поэтому вот надо как-то вот использовать, не ущемляя права других, не, значит, закрывая глаза на то, что у нас определенные обязанности, да, должностные на работе, в школе, в вузах и прочее, прочее. Вот не быть безразличным, поддержать друг друга, пройти этот крестный ход, который будет идти не так долго. Мы целый день не собираемся ходить по Санкт-Петербургу с Невского на другие улицы, да, это все-таки будет в пределе Я думаю, что часа полтора, пока крестный ход дойдет до площади Александра. Ну, вы, конечно, об этом уже скажете. Вот поэтому вот не быть безразличными, самое главное.
Отец Филарет, вот такая мысль пришла в голову. А что ответить критикам подобного мероприятия нашего?
Критики. Ну, вы знаете, критики были, в принципе, всегда. И это, как я говорю, это тоже нормально. Почему? Потому что здоровая критика, она всегда рождает желание правильно ответить, найти аргументированный ответ, который бы удовлетворил вопрошающего. Также апостол Павел говорит, будьте готовы ответить тем, кто будет спрашивать вас о вашей вере. А ведь часто люди, стоящие по ту сторону, которые, ну, верят в судьбу, в астрологию, верят, что любовь спасет мир, хотя фраза, можно сказать, христианская, да, вот, что, ну, что можно сказать критикам? Это выражение нашей веры. Я с почтением отношусь к представителям других религий. И вы знаете, даже такой был случай из жизнеописания Антония Сурожского. У него спросили, как вы относитесь к другим религиям? Он ответил удивительно, с уважительно и почтением. Уважительно и почтением. А почему? Потому что, говорит, везде есть своя мудрость. Ну как так? Значит, все одинаково? Он говорит, нет, не совсем одинаково. Просто в других религиях между человеком и Богом кто-то стоит. В христианстве между человеком и Богом никто не стоит. Поэтому это проявление нашей внешней религиозности. Да? Сегодня мы видим, как к нам приезжают люди других культур, других религий. Почему женщины не боятся носить свои одежды, а мужчины показывают, что они мусульмане, допустим, да, потому что они не боятся. Они действительно, у них есть чему поучиться. Вот так же и мы не должны бояться этого. Проявление внешней религиозности, носить крестик. Ну, я не говорю, что там бежать к первому попавшемуся священнику, просить благословения, но хотя бы поприветствовать и сказать, что ты человек верующий. Да? Батюшка, здравствуйте, благословите, хотя бы так. То есть это всего лишь, мы живем в свободном государстве. Люди могут исповедовать, как раньше говорили, любую религию, может не исповедовать вообще ничего. Мы исповедуем свою религию. И крестный ход – это внешнее проявление нашей религиозности. Мы это делаем в храме, а иногда мы делаем это и, конечно же, показывая значимость более таких, ну, как сказать, более больших площадках, я бы так сказал, соблюдая законодательство. Потому что все это согласовывается и с властями, да, и с духовными властями, и светскими. Поэтому все эти мероприятия, конечно, проходят они в определенном поле. Так что не надо бояться. Быть верующими. Время пришло исповедовать. Вот я, вы знаете, всегда поражаюсь тем людям, которые отдают свою жизнь за Христа, за веру во Христа. И ведь часто свидетельство о своей вере, это тоже приравнивается к мучительству, к мучениям, я бы так сказал. А мучения, мученики, нельзя бояться этого слова. В переводе с греческого это значит свидетель. Свидетель веры. Так вот, пускай наше свидетельство веры сегодня не заключается в том, что нас там убивают, сажают в тюрьмы и прочее, прочее, как это было когда-то. Это было всегда в истории. И я вам хочу сказать, что, возможно, что-то будет подобное впереди. Мы не знаем этого. Но нам сегодня не надо бояться своей веры. Да, что-то есть положительное, да, есть те моменты. Ведь, еще раз хочу сказать, читая историю церкви, мы видим, что были вещи, которые, может, где-то не согласовывались, но это все историческая перспектива, это все человеческий фактор. Да, организм богочеловеческий, церковь богочеловеческий организм. И в принципе существуют моменты, на которые не надо обращать внимание. Пройдет история, и она все это покажет совсем другом, в другом ракурсе, может быть. Для чего это было надо? Вот так же, знаете, как страдания человека в жизни. Почему в благополучной семье рождается ребенок-инвалид? Кому это надо и кто это дает? Почему? Вот так же и в нашей жизни. Поэтому я всегда прошу не задавать лишних вопросов, почему и зачем. А надо все-таки для чего? Для чего Господь это дает? Поэтому вот как таким образом.
Вот интересно, вот сегодня так часто повторяется мысль, что не бояться исповедовать, не бояться исповедовать. Получается, если ты в таком женском коллективе, там не накрашена, вот, или в маршрутке перекрестился, проезжая мимо храма, или не спрашивая, помог там бабульке поднять лесенку, в метро вот поднять эту тележку безумную, тяжелую, то ты уже, что ли, исполняешь какие-то заповеди, можешь себя, как-то считать?
Вы знаете, в нашей жизни ведь не существует мелочей. И я тоже иногда себя ловлю на мысли, вот вроде нужен человек. Господи, мне нужно с ним встретиться. Господь дает почему-то встречу с этим человеком. Почему, не знаю, что это такое, совпадение. Так же и здесь. Иногда ведь Господь добро творит через наши руки. Понимаете? Вот бойся отказать дающему, просящему тебе помощи. Конечно, мы не имеем возможности, как, допустим, меценаты, которые в свое время, да, там, до революции открывали бесплатные больницы, бесплатные аптеки. Я хочу просто сейчас спросить, у нас есть этот опыт? У нас есть огромное количество богатых людей. Кто-нибудь открыл бесплатную аптеку для нуждающихся? Вот просто такой, да, вот такая ремарка. Вот. А вот так же и здесь. Вот эти вот добрые дела, которые мы совершаем, пускай незаметно. И никто не требует, вот я бы так сказал, никто не требует даже креститься в маршрутке. Потому что крестное знамение – это что? Это молитва, зашифрованная в жесте. Произнесите про себя: «Господи, благослови. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Господи, слава Тебе за все». Вот вы, это уже молитва. Ведь крестное знамение – это молитва. Да, когда вы проходите мимо, никто не запрещает. Когда вы не стеснены никакими обстоятельствами перекреститься. Ну, пожалуйста, часто едешь в метро, видишь, как сидит девушка или парень, который читает Евангелие или читает какую-то молитву. Почему бы нет? У человека нет возможности, потому что, допустим, большая семья или действительно мы не знаем всех обстоятельств. Но он не бросает вот это вот предназначение быть христианином, быть светильником даже в метро, понимаете? Поэтому вот такие мелочи, мы не должны их бояться. А что там Господь, что зачтет, это не наше дело. Мы должны творить добро в этом мире, чтобы не было много зла. Творите больше добра. Во имя, конечно, своей веры, во имя Господа нашего и Спасителя.
Угу. Если вернуться к Александру Невскому. Он 30... У нас просто ближется к концу наше время, у нас уже меньше 10 минут. Осталось. Князь Александр Невский, 300 лет покровитель Санкт-Петербурга. Как почувствовать каждому человеку, что над ним есть вот такое покровительство?
Угу. Я еще раз хочу сказать, что, конечно, человек сам выбирает того святого, который идет с ним по жизни. И любой святой будет откликаться на молитву, которая идет от сердца. Также Александр Невский. Пускай все-таки вот тот стереотип, который есть в наших головах, что это только воевода, что это только полководец, действительно он таким и был. Но прежде всего это был человек, который любил свой народ, который любил свою землю. И я вот еще раз хочу сказать, часто его упрекают в некой слабости. Что это такое, да? Вроде бы там ему предложили, так сказать, некое восстание против Орды. Предложил Рим. Римский понтифик Иннокентий IV прислал ему две, так сказать, буллы, два послания, в которых говорил открыто: «Ты великий князь, я тебя очень почитаю и превозношу твои подвиги. Пойди на условия, которые я тебе предлагаю. Я тебе даю войско, и ты сможешь скинуть это иго с себя. Но у меня есть условия. Ты принимаешь унию». То есть уния – это то, когда сохраняются, так сказать, внешняя форма исполнения обрядов, да, язык, песнопение, чины последования, а все остальное ты принадлежишь, конечно, Риму, Западу. Александр Невский, ведь он, будучи умным человеком, и не раз, не зря он бывал в этой Орде, потому что он видел, какая это сила. И даже здесь он поступил как христианин, не желая проливать лишней крови. Потому что на его судьбе, я говорю, что на его жизни и этого хватило. Потому что он воспитывался в страшные времена, в сложные времена для нашей страны. Поэтому вот все-таки молиться ему, как печальнику земли русской. молиться ему как человеку, который, конечно, будучи сам человеком, знает, как, да, какую помощь оказать нам. Поэтому будем к нему обращаться, а он уже сам найдет. Вы знаете, тоже из своей жизни, я когда был еще послушником, может быть, сказать, я как-то увидел, Александра Невская лавра только начала возрождаться, и был снят фильм, удивительный фильм по своей красоте, по глубине, когда владыка Назарий еще тогда был, значит, архимандритом, не был в епископском достоинстве, я запомнил его слова. И я помню вот этот вот, так сказать, не очень освященный Троицкий собор и братский молебен. Небольшое число братьев. Но вот мне настолько это заразило. Вот счастливые люди ведь. Ведь счастливые люди, которые могут, мало того, что, да, Петербург, более того, это Александра Невская лавра, известная всему миру на протяжении всей истории. А сколько известных личностей оттуда вышли под сенью Александра Невского? И, наверное, недаром у нас рядом находится одна из известных духовных школ, да, Петербургская семинария и академия, где тоже готовят воинов духовных. Вот. И поэтому здесь тоже случайность. Еще раз хочу сказать, в нашей жизни случайности не бывает. Поэтому вот мы молимся Александру Невскому и просим, чтобы он, конечно, сохранял и город наш, и людей наших, чтобы он и воинству нашему помогал, и людям, которые управляют государством. Управлять тоже не очень легко, потому что часто приходится принимать важные решения. И вот здесь нужна мудрость. И вот здесь нужна забота о своих людях. И вот здесь нужна просто любовь. Да? Вот сейчас мы говорим патриотизм. Просто вот я бы сказал такими простыми словами, любовь к своей земле, что было у Александра Невского. Поэтому почитаем его память, приходим к нему, и он, вот поверьте, без поддержки никогда не оставит.
Отец Филарет, я благодарю вас за это поучительные слова. Вот, искренне надеюсь, что мы многих побудили не остаться 12 сентября дома.
Безразличными.
Безразличными, да-да-да. И прийти выразить свою любовь уже к Александру Невскому, благодарность. Вот. Спасибо, Господи, за интересную беседу.
Пускай Господь по молитвам Александра Невского сохраняет всех нас на всех путях нашей жизни.
Спасибо. Дорогие зрители, напомним, что во вторник, 12 сентября, в Санкт-Петербурге будет большой церковно-городской праздник, посвященный Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день божественную литургию в Казанском кафедральном соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Начало богослужения в 9:30 утра. В 11 часов утра от Казанского кафедрального собора по Невскому проспекту к Александре Невской лавре начнется крестный ход, чтобы завершиться молебном на площади Александра Невского. Мы понимаем, что будний день, но искренне надеемся, что вы найдете в себе силу и возможность первую половину дня посвятить Господу и с благодарностью обратиться к Александру Невскому и Божьей Матери, чью икону также понесут крестоходцы. Хороших выходных, всего доброго.